Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы, дорогие братья и сестры, за божественной литургией слышали, безусловно, всем нам знакомое евангельское повествование, но вместе с тем настолько богатое по своему содержанию, что очень трудно как-то даже решить, по поводу чего более преимущественно бы стоило бы говорить сегодня, потому что все, конечно, охватить немыслимо и невозможно, ибо настолько это евангельское, этот небольшой евангельский отрывок изобилует гранями, которые, наверное, выражают основные моменты, способствующие каждому из нас приблизиться к Богу, и напротив того, показывают те качества человеческие, которые могут, наоборот, удалить нас от Господа. Сегодня мы слышали о двух событиях, которые повествует евангелист Лука, которые произошли практически одно за другим. Начальник синагоги Иаир приступил ко Христу с просьбой, с мольбой о том, чтобы Господь пришел в его дом и исцелил умирающую его дочь, отроковицу. Христос отзывается на просьбу этого человека. Здесь тоже, наверное, нужно обратить внимание на то, что тучи над Господом, Спасителем уже сгущались. Конечно же, особенно это выражалось в лице тех людей, которые были законоучителями и хранителями истины, как им казалось. То есть в лице фарисеев, законоучителей, книжников, фарисеев и прочих, подобных им. И вот здесь один из среды этих людей, которые, быть может, мы не знаем этого, может быть, это просто некие догадки, но, по крайней мере, по его принадлежности это вполне допустимо и вполне возможно, что он тоже говорил против Христа. Но вот здесь в жизни человека случается горе, случается скорбь, и все какие-то пустые убеждения, мировоззрения, какая-то пустая, ни к чему не обязывающая идеология, она абсолютно разрушается. Потому что человек один на один, лицом к лицу, сталкивается с непоправимым горем. Умирает дочь. И поэтому все какие-то попытки, намерения каким-то иным образом избавиться от этой неминуемой, приближающейся скорби, они уже в стороне. И поэтому он сам приходит ко Христу и говорит: «Дочь моя умирает, приди в дом мой, исцели ее». Вот это очень удивительная, замечательная подробность сегодняшнего Евангелия. Христос отзывается и идет в дом Иаира, в дом, где уже по определению находятся люди, которые предубеждены против Христа, они против Него. И вместе с тем Господь идет в этот дом с тем, чтобы исполнить просьбу этого несчастного отца, у которого на глазах, у которого умирает единственная дочь. И вот здесь по дороге, по пути встречается, вот толпа теснит Христа, огромная толпа людей, которые, каждый из которых пытается прикоснуться к Господу, хотя бы увидеть Его, быть может, о чем-то спросить. И Христос идет через эти людские волны, и вдруг некая женщина, о которой тоже сегодня говорится в Евангелии, которая 12 лет страдала и мучилась от неисцелимого недуга, она страдала кровотечением. И никакие врачебные вмешательства не способны были что-либо изменить. Как сказано в Евангелии, она все свое имущество, все свои деньги, все свои средства употребила на врачей. Но все это оказалось абсолютно беспомощным и бесполезным. И вот она видит идущего Христа, но вместе с тем его, Христа, Господа, от нее отделяют... просто толпа людей, которую невозможно никак преодолеть, и вместе с тем она пытается, протискиваясь сквозь эти человеческие, эти людские волны, все-таки приблизиться ко Христу и прикасается вот просто краешком своего перста, своего пальца, края его ризы, края его одежды. И вот здесь происходит чудо. Христос, как об этом Евангелие, тоже очень необыкновенное, удивительное свидетельство, наверное, того, что любое благо, оно всегда жертвенно. И вот здесь мы видим с вами замечательные слова, которые произносит Христос. «Ко мне прикоснулся некто», спрашивает, говорит Христос, как бы вопрошая учеников своих. А Петр от лица всего апостольского, так сказать, сословия говорит: Господи, ну это же, ну, так говорить абсурдно, нелепо. Конечно, этих слов он не произносит, но примерно эта мысль как бы заключается в его недоумении. Тебя толпа людей теснит, а ты, Господи, говоришь, что ко мне некто прикоснулся. Да тебе тысячу людей здесь находящихся прикасаются, а ты спрашиваешь, что ко мне кто-то прикоснулся. Нет, говорит Христос, ко мне прикоснулся некто, ибо я почувствовал силу, изошедшую от меня. Вот с одной стороны, я всегда недоумеваю, когда читаю этот евангельский отрывок. Христос, как он может, он полнота и совершенство, и абсолют. Поэтому здесь, как может сила его, некая сила его оставить? Но здесь как раз то, о чем уже было сегодня сказано, мне кажется, как раз является объяснением этих слов, что любое благо от Бога исходящее, оно всегда, всегда жертвенно. И поэтому Христос говорит об этом и показывает это. Нет, говорит он, я знаю, что ко мне некто прикоснулся. И вот сердцеведец Господь, которому не нужно указывать пальцем на кого-то, он тут же среди этих вот людских волн, этой толпы народной, он видит ту женщину, которая это сделала, а та, убоявшись, устрашившись, ибо потому она тотчас же не призналась, ибо считала и не просила Господа ни о чем, она только лишь внутри, в глубине своего сердца считала, что этого будет вполне достаточно, ибо я настолько недостойна прикосновения ко Христу, его внимания ко мне, ибо она считала, что, наверное, как она была презренна всеми людьми ради своего недуга, так же наверняка думала она презренна Богом, попустившим ей эту болезнь, и поэтому дерзает прикоснуться лишь к краешку его одежды. Но Господь это чувствует, и Господь дает ей исцеление, ибо она тут же почувствовала, что тот изнуряющий ее ток крови, который мучил в течение многих и многих лет ее, он вдруг остановился. Она вдруг почувствовала себя исцелевшей, почувствовала себя здоровой. И тогда она, увидев на себе взор Христа, она признала, что это она сделала, что она прикоснулась ко Христу. И Господь ей говорит: «Дыщей, вера твоя спасла тебя, иди в мире». Мне хотелось бы сегодня, несмотря, повторяю, на такое удивительное многогранное евангельского повествования, этих удивительных особенностей и тем, которые ну, можно было бы и, наверное, нужно было бы раскрыть сегодня, коснуться всего лишь двух моментов, на которые я хотел бы обратить свое и ваше внимание. Прежде всего на то, о чем уже отчасти было сказано, на то, что эта женщина была изнурена недугом, который тяготил ее, который истощил все ее физические и моральные силы, не то, и материальные силы, как об этом было сказано, ибо она все свое имение и все свои средства употребила на врачей, которые были беспомощны в том, чтобы хоть чем-то освободить ее от этого изнуряющего недуга. И вот здесь Христос, Господь, исцеляет ее. Но вот коснемся именно этого момента, о том, как человек с терпением нес свой жизненный крест. Вот есть такое высказывание у одного из отцов-пустынников, который сказал так, преподобный Антоний, в частности, сказал о том, что я знаю три пути, которые совершенно равноценны и тождественны между собою, спасительные прежде всего, пути, ведущие к Богу. Это я знаю, говорит он, подвижников, которые подвязаются в пустыне и терпят самые различные и скорби, и невзгоды, и лишения ради Христа, ради Господа. Вот этот путь ведет ко Христу. Есть иной путь, говорит он, есть путь послушания, всецелого доверия своему духовнику, своему духовному отцу. И вот тот, кто несет этот крест, этот путь послушания, его путь тоже равноценен тому, кто проводит бессонные ночи в пустыне и лишает себя всего, чего не лишает себя обыкновенный человек. И третий путь это путь того человека, который несет свои болезни и благодарит Бога за них. Это действительно тоже один из тех путей, который равноценен подвижничеству. лишению себя всего, что можно себе представить, и лишению себя своей собственной воли, в том числе, когда человек обрекает себя на всецелое послушание своему Ави. И вот путь болезней, путь скорбей, которые не по его воле, конечно же, выпадают на его жизненную долю, но вместе с тем, неся эти скорби, неся свои жизненные болезни, с благодарностью Богу, его путь равноценен путю подвижника благочестия, который всецело отрекается от мира. Есть такой замечательный пример, который наверняка и мне приходилось приводить в качестве вот такой иллюстрации, и наверняка и без меня он известен для многих и многих из вас. Это есть среди такого великого сонма Киево-Печерских подвижников благочестия Пимен Многоболезненный, известный подвижник благочестия, который в свое время своими родителями, будучи еще мальчиком маленьким, но родившимся вот таким убогим, болезным калекой, его принесли в Киево-Печерскую лавру с тем, чтобы помолились о нем и чтобы отцы и спросили у Бога ему исцеление. Но вот так судил Бог. Вот поразительные вещи. Господь не дал ему исцеления. Господь не послал ему врачевства. А напротив того, он по молитвам, конечно, своих родителей, его оставили здесь, в этой обители. И братья избрали для себя такой вот еще один дополнительный крестный путь, кроме всего прочего, что они несли, ухаживать за этим болезным мальчиком. И он возрастал, восходя от силы в силу, возрастая возрастом, но к нему даже в келью ему выделили некую такую комнатку, где он находился. К нему зайти было невозможно, потому что гноище и вот тот смрад, который исходил из этих его язв, он был нестерпим. Но это принимали как некое такое послушание вот ради служения этому больному юноше. И вот, собственно говоря, он никаких монашеских особых подвигов как бы и не исполнял, а вот все-таки он находился в обители, за ним ухаживали, к нему приходили, но да, с тем, чтобы как-то помочь ему, поддержать его, покормить и так далее. И вот в этом и заключался весь его, вот все его существование в жизни. Но вот в том и заключается подвиг этого великого подвижника благочестия, что никогда он не роптал на свою жизненную долю, никогда не роптал на те болезни, которые досаждали его, и не только его самого, конечно же, в первую очередь, но и окружающих его людей приводили, конечно, в какое-то определенное, какую-то тяготу и смущение, потому что даже вот не заткнув носа, невозможно было прийти в его келью, потому что смрад был совершенно невообразимый. И вместе с тем он нес этот крест, не ропща, не отчаиваясь, не скрижища зубами, не проклиная все и вся вокруг себя, а терпеливо неся вот это бремя, которое Господь ему даровал, послушливо неся. И вот когда он умер он прожил немного, вот ради вот тех болезней, которые, так сказать, были ему попущены. Но да и вместе с тем нужно сказать, что к нему приходили люди, простые, обыкновенные миряне, которые приходили на молитву в обитель Киево-Печерскую. С какими-то нуждами своими, и было замечено, что если как-то подходили кельи Пимена Многоболезненного, то многие неисцелимо болящие люди получали исцеление. Парадокс. Этот человек был сам, так сказать, неисцелимо болен, но вместе с тем ради его язвы, ради его скорбей многие другие получали помощь. Вот, наверное, сегодня нужно обязательно об этом сказать. Сегодня много событий, которые церковь охватывает своим вниманием. Во-первых, конечно же, это чудотворный образ Пресвятой Богородицы, именуемой Скоропослушница. Я думаю, мы об этом еще два слова скажем чуть позже. Вот. Это память святителя Нектария Илинского, величайшего святого угодника Божьего. Думаю, многие из вас читали об этом великом угоднике Божьем, который жил в начале 20-го столетия греческий епископ, необыкновенно удивительная личность. Вот просто советую всем вам, кто не знает, о ком идет речь, но просто вот найти, это не так сложно, вот о нем свидетельство, и вы просто будете поражены необыкновенной жизнью этого святого угодника Божьего. А сегодня еще, кроме названных событий, сегодня день рождения блаженной старицы Матроны, вот московской, да? Сегодня память преподобной Матроны, вот она в этот день родилась, ее нарекли в честь Матроны, вот Солунской, и она сегодня, вот Матронушка, ну вот казалось бы, да, она сама калека, убогая, слепенькая, не способная передвигаться. Вот казалось, ну почему вот ей бы самой бы себе не выпросить исцеление, да, и прозрение очес, и возможность передвигаться. Нет, она терпелива, послушлива, с благодарностью этот крест несла через всю свою жизнь, и гнали ее, и там выселяли, и так далее. Сколько мест она там, не знаю, такая гонимая, так сказать, такая убогая калека. Советская власть, она, видимо, мешала, она, конечно же, костью в горле была для нее. Потому что, да, вот знаете, убогая калека слепая, она мешала, она им не давала покоя. Так вот, но сколько вокруг нее спасалось при ее жизни, и сейчас спасается людей. Эти очереди, все, всегда это говорю, подчеркиваю. Кто вот сейчас кого-нибудь нас заставит просто в очереди стоять? Да уж не в жизни, уж я не знаю. А вот к ней стоят, Матронушки, стоят и знают, что она обязательно поможет. Потому что вот и тот же самый преподобный Пимен многоболезненный Киево-Печерский, о котором мы говорим сегодня. С благодарностью принимая свои личные скорби, он может помочь всем тем людям, которые нуждаются в его помощи. Как вот сказано апостолом Павлом о самом кресте, я думаю, что в этом смысле можно уподобить и применить слова по отношению к тем, о ком сегодня мы говорим. Сам искушен быв, может и искушаемым помощи. Сам претерпел, может тем, кто терпит скорби и невзгоды, помочь в этом. И вот видите, дорогие братья и сестры, что да, и вот когда вернемся к преподобному Пимену, когда он умер, вот перед его смертью и вот на грани его смерти два чуда необыкновенных произошло. Во-первых, то, что он не способный передвигаться самостоятельно никогда, а просто лежавший на этом одре болезненном всю свою жизнь, перед смертью, причастившись святых христовых тайн, вдруг встал сам, поднялся и пошел проститься с братьями, так, как если был бы здоровым человеком. Попрощался со всеми, попросил прощения и почил в Бозе. Когда умер, вот те гноющие, те раны, которые кровоточили сукровицей и гноем, они вдруг стали сочиться необыкновенным благоуханным миром, неземным благоуханием. Вот так Господь прославил того, кто с благодарностью принимал жизненные скорби и болезни. Не в пример нашим скорбям. Это даже несопоставимо. Мы говорим, за что меня там Господь наказывает? Почему мне это... Как еще язык поворачивает у нас поговорить? Давайте увидим эти примеры, которые абсолютно, повторяю, несопоставимы с теми, какими там, не знаю, там... Даже не скорбями их не назовешь, вот то, что мы там с вами переживаем. Многое из того, что мы переживаем, это по собственной нашей вине происходит, по нашей гордыне, по нашей обидчивости, по нашему самомнению. Вот мы, да, вот мы такие несчастные. Ты сам себя таким несчастным сделал. Но это не об этом сегодня говорим, а именно о том, что если человек терпит скорби, которые Господь ему попускает, несет с благодарностью крест, который Господь на него возлагает, вот тогда Господь и его спасет. И вокруг него спасутся тысячи по неложному слову преподобного Серафима Саровского. Это один момент, на который мне хотелось сегодня особенно обратить внимание всех нас. А второе – это то, что произнес Христос, когда эта женщина кровоточивая прикоснулась к нему. Он говорит, прикоснулся ко мне некто. Но тебя тысячи людей-то теснят, Господи, отвечают апостолы. И ты спрашиваешь, кто ко мне прикоснулся? К тебе все прикоснулись.
Вот мы сегодня все прикладывались к этой иконе. Кто-то из нас к чаше Христовой приступал, причащался. Тоже ко Христу не просто прикоснулся, а живого Бога в себя приял. Ну вот по мысли одного богослова, что человек, который причащается при чистых тайн Христовых с холодным сердцем, он не становится храмом Божиим, к чему он призван и должен чем быть. А он просто является гробом, который вместил в себя в тело Христа. Понимаете, вот можно быть действительно, одна и та же святыня, но она может как разно по отношению к каждому из нас действовать. Для одного это будет действительно во здравие души и тела, и мы становимся нерукотворенным храмом Божиим, вмещающим в себя живого Бога. А для иного, нерассуждающего того, что он делает, к чему он приступает, это является не более чем вернее, это является причиной в суд и в осуждение быть таковым. Так вот, обратим на эти слова особое внимание, что так нужно ко Христу прикасаться, как прикоснулась эта женщина, которая болела, которая никаких других, ни в ком другом не нашла помощи и врачевания. А вот так прикоснулась лишь к краю ризы Христа, что была тотчас же исцелена от своего недуга. И вот сегодня, празднуя чудотворный образ Пресвятой Богородицы, именуемой так трогательно, так умилительно скоропослушница, мы вспоминаем с вами тоже некое назидание о том, как должно к святыне относиться. Во-первых, почему эта икона как таковая стала называться скоропослушницей, я думаю, многие из вас знают и помнят. Во-первых, первый образ, сам образ скоропослушницы, того чудотворного образа, который сегодня по лицу всей православной церкви празднуется и чтится, он находится на Афоне, в Дахиарском монастыре. И вот рассказывают эту замечательную повесть о том, как эта икона находилась вблизи трапезной монастырской, да, и вот один трапезарь Нил имел обыкновение вот так вот, у него было послушание там за столами следить, там братью, так сказать, как-то обслуживать и так далее, накрывать на столы, убирать со столов и прочее, и прочее. И вот там был такой темный коридор, где находилась икона Божьей Матери, и он с такой лучиной бегал, чтобы для освещения, такой вот, ну, лучина, которая горела, коптела, и он пробегал мимо иконы, вот так вот небрежно пробегал, вот вдумаемся тоже в это, в наше отношение к святыне, и эта лучина, она коптила вот таким чадом дымным, и все время он как вот коптил и лик Пресвятой Богородицы. И это очень долго продолжалось. И однажды он вдруг услышал голос, который его как бы несколько, вот, что ли, отрезвил. Он услышал голос как бы от иконы исходящей: «Не копти моего образа воли». Он, конечно, смутился. Но потом как-то опять же забылся ради послушания, торопливости. Опять и так же, и потом вторично, и еще несколько раз ему этот голос как бы внушал: «Не бегай возле моей иконы, не копти моего лика». Потом он вообще к этому привык, как это обычно бывает. Да? Сначала нас что-то смущает, пугает, настораживает, как-то, может быть, заставляет о чем-то задуматься. А потом мы к этому опять обратно возвращаемся, привыкаем и даже не обращаем на это никакого внимания. Он думал, может, кто-нибудь из братьев, там кто-нибудь в коридоре ему там что-нибудь такое говорит. А потом в очередной раз бежал, и этот же голос ему остановил его, он увидел лик Царицы Небесной и ослеп. Ослеп от того, что вот он не внушал, он тому внушению, которое Матерь Божия ему делала, он никак не внимал. Ослеп, пал ниц, рыдал, плакал, это весь, конечно же, облетел монастырь, и все поняли о том, что Матерь Божия за его небрежение, нерадение, за неблагоговение, она его поразила слепотой. Вот такое, вот что значит, как относиться к святыне. Вот мы вспомним себя, вернее, мы обратим внимание на себя. В доме каждого из нас есть, я не знаю, вот сколько раз приходится, вот я не знаю, нам сталкиваться с такими совершенно какими-то, к сожалению, обыденными вещами. Подходит человек и спрашивает: «А вы знаете, вот у меня вот просворочки заплесневели, что мне вот делать? А вы знаете, я вот не знаю, что у меня там, у меня вот иконочка, у меня, вернее, там, у меня вода святая вот стояла, я вот уже там, уже лет 15 ее, как бы, вот за каждый год». А зачем ты ее, как копишь эту воду за все, ты пей ее, а не копи. Почему ты просворами сами себя как бы так вот, я не знаю, так сказать, дом свой наполняешь, который потом через некоторое время засыхают и пресневеют и превращаются, потом тебе приходится либо сжигать их, либо где-нибудь закапывать, либо еще что-нибудь делать. Для чего ты, вот мы привыкаем к святыне? Я говорю, может быть, очень банальных, очень поверхностных, очень примитивных вещах, но это наше отношение к святыне. И вот наше небрежение к святыне. Поэтому мы должны с вами всегда благоговейно и трепетно. Вот ко мне когда подходит женщина и говорит: «Да вот что мне делать? Вот у меня, ты знаете, вот у меня столько просвор насобиралось, накопилось. Зачем ты их копила? Зачем ты их собирала? Зачем ты их вообще берешь в храме Божьем, если уж на то пошло? Они вот у меня, что мне с ними делать?» Я говорю: «Съешь их. Ну их невозможно съесть. Но это святыня, говорю ей. А что с ней сделать? Что прикажете делать? Вы хотите, чтобы... А можно вам принести? И что мы будем с этим делать?» То есть свою небрежность, свое вот такое отношение к святыне, вы почему-то на чьи-то другие плечи возлагаете. Нет, возьмите да съешьте. Я думаю так. Вот у меня так было, зацвела просвора дома. Я взял ее и съел. Да, мне было это неприятно. Потому что это абсолютно, как всегда, вот, ну, претит нашим вкусовым качествам. Но я допустил это небрежение по своей халатности, по своей небрежности, по своему вот такому дурному отношению к святыне. Поэтому взял и съел, несмотря ни на что. И думаю, вот, я думаю, не то чтобы рекомендую это делать всем, а думаю, что не нужно до такого состояния доводить ту святыню, которую мы приемлем в храме, ради освящения себя в те дни, когда мы в храм Божий не приходим. Вот благоговейно взяли просвору из храма, аккуратно дома порезали ее на небольшие вот такие частицы. И каждое утро со святой водою благоговейно вот воспринимаем как освящение на весь день, на предстоящий день. Вот это должно быть именно так, вот в быту, в жизни каждого православного человека. А когда мы уже действительно не знаем, куда от этого деваться и куда, что, как с этим поступать в дальнейшем, это совершенно невозможно. Вот поэтому видите, дорогие братья и сестры, с одной стороны, это женщина, которая с таким трепетом, таким благоговением приступает ко Христу и прикасается к ризу, к краю его ризы и получает исцеление. И мы видим другой пример, вот именно воспоминая события прославления образа скоропослушницы, когда человек-монах, живший в монастыре, исполнявший молитвенное правило, отрекшийся от мира, но вместе с тем потерявший благоговение и страх Божий, он может лишиться многого в своей жизни. Ради того, что мы привыкаем к святыне. Мы никогда не должны привыкать к святыне. Мы не должны привыкать к тому, что мы видим в храме Божьем. Когда я пришел совсем мальчишкой в церковь, там в алтарь меня взяли, мне священник один сказал очень важное слово: «Запомни, вот ты будешь здесь подметать мусор, потому что все равно, как бы там ни было, есть какие-то вот, ну, какая-то пыль, какая-то паутина, ты будешь убирать. Запомни, это святой мусор. Как бы это сейчас ни звучало дико». Поэтому и к нему, и к этому, к тому, что тебе нужно будет, даже как бы очищая святилище Божие, все равно относиться к святыне. Поэтому не выбрасывать ни в помойное ведро, ни в мусорку, а именно сжигать, потому что это все равно прикасалось к святыне. Вот мы должны именно так себя воспитывать. Все в храме Божьем, все, что окружает нас, это святыня. И вот тогда действительно наше отношение ко Христу может быть уподобиться тому, каково явила эта женщина, о которой мы сегодня с вами слышали в Евангелии. О небрежении, небрежности, привыкании к святыне. Оно влечет за собой, конечно же, прежде всего, даже не говорю о каких-то внешних наказаниях, которым подвергся этот монах Нил. Он потом плакал горько, находясь у этой иконы, ему такое послушание даже возложили братья. Вот здесь, не сходи с места, здесь молись и проси Царицу Небесную, чтобы она тебя помиловала. И он выплакал себе прощение. И Матерь Божия сказала: «Я прощаю тебя и возвращаю тебе зрение». И он прозрел. И поэтому, и это очень скоро произошло. И поэтому икона называется «Скоропослушницей». Именно от этого чуда. Сначала Матерь Божия попустила наказанию этому небрежному, нерадивому монаху. А потом она же его исцелила и врачевала. И потому она скоропослушница. В разных наших житейских скорбях, невзгодах и печалях мы знаем, что этот образ особенно чтим. Поэтому поклоняясь Царице Небесной, мы веруем, что она воистину благая скоропослушница, никогда не отвращающая от нас, молящихся к ней, своего материнского заступничества и покровительства. Но вместе с тем мы должны научаться с вами тому, что такое благоговение к святыне и отношение к святости. Вот чего всех, в чем всем нам, Господи, помоги. Молитвам Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, чтобы мы никогда не теряли страха Божия, чтобы мы всегда в себе воспитывали страх Божий, благоговение к святыне. Вот не случайно в Священном Писании есть такие замечательные слова о том, что работайте Господу со страхом, работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом, говорит Слово Божие. Мы должны всегда научиться, что мы делаем ради Господа, всегда со страхом Божиим, с благоговением, и радоваться Ему с трепетом. В чем всем нам помоги, Господи, аминь.